Николай Семенович Лесков. Кадетский монастырь. Часть вторая. Надо заметить, что Пермский был холост, и у нас существовало такое убеждение, что он и не женится тоже для нас. Говорили, что он боится, обязавшись семейством, уменьшить свою о нас заботливость. И здесь же уместно будет сказать, что это кажется совершенно справедливо. По крайней мере, знавшие Михаила Степановича говорили, что на шуточные или нешуточные разговоры с ним о женитьбе он отвечал: «Мне провидение верило так много чужих детей, что некогда думать о собственных». И это в его правдивых устах, конечно, была не фраза. Жил он совершенно монахом. Более строгой, аскетической жизни в миру нельзя себе и представить, не говоря о том, что сам Пермский не ездил ни в гости, ни в театры, ни в собрания. Он и у себя на дому никогда никого не принимал. Объясняться с ним по делу всякому было очень легко и свободно, но только в приемной комнате, а не в его квартире. Там никто посторонний не бывал, да и по слухам, разошедшимся, вероятно, от Ананьева, квартира его была неудобна для приемов. Комнаты Пермского представляли вид самой крайней простоты. Вся прислуга директора состояла из одного вышеупомянутого вестового, музыканта Ананьева, который не отлучался от своего генерала. Он, как сказано, сопровождал его при ежедневных обходах классов, дартуаров, столовых и малолетнего отделения, где были дети от четырехлетнего возраста, за которыми наблюдали уже не офицеры, а приставленные к тому дамы. Этот Ананьев и служил Пермскому, то есть тщательно и превосходно чистил его сапоги и платья, на котором никогда не было пылинки, и ходил для него с сутками за обедом не куда-нибудь в избранный ресторан, а на общую кадетскую кухню. Там кадетскими стрепунами готовился обед для бессемейных офицеров, которых в нашем монастыре, как бы по примеру начальника, завелось много, и Пермский кушал этот самый обед, платя за него эконому такую же точно скромную плату, как и все другие. Понятно, что, находившись весь день по корпусу, особенно по классам, где он был не для формы, а имея хорошие сведения во всех науках, внимательно вникал в преподавание, Пермский приходил к себе усталый, съедал свой офицерский обед, отличавшийся от общего кадетского обеда одним лишним блюдом, но не отдыхал, а тотчас же садился просматривать все журнальные отметки всех классов за день. Это давало ему средство знать всех учеников веренного ему обширного заведения и не допускать случайной оплошности, перейдя в привычную ленность. Всякий, получивший сегодня неудовлетворительный бал, мучился ожиданием, что завтра Пермский непременно его подзовет, тронет своим античным белым пальцем в лоб и скажет: «Дурной кадет!» И это было так страшно, что казалось страшнее сечения, которое у нас практиковалось, но не за науки, а только за фронт и дисциплину. От заведения, коими Пермский, как сказано, устранялся, вероятно, потому что нельзя было обходиться без телесных наказаний, а они ему, несомненно, были противны. Секли ротные командиры, из которых большой охотник до этого дела был командир первой роты Аребус. Вечер свой Пермский проводил за инспекторскими работами, составляя и проверяя расписание и соображая успехи учеников с непройденными частями программы. Потом он много читал, находя в этом большую помощь в знании языков. Он основательно знал языки французский, немецкий, английский и постоянно упражнялся в них чтением. Затем он ложился немного попозже нас, для того, чтобы завтра опять встать немного нас пораньше. Так проводил изо дня в день много лет кряду этот достойный человек, которого я рекомендую не исключить со счета при смете о трех русских праведниках. Он и жил, и умер честным человеком, без пятна и упрека. Но этого мало. Это все еще идет под чертою простой, хотя, правда, весьма высокой честности, которой достигают немногие. Однако все это только честность. А у Перского была и доблесть, которую мы, дети, считали своею, то есть нашей, кадетскую, потому что Михаил Степанович Перский был воспитанник нашего кадетского корпуса и в лице своем олицетворял для нас дух и предание кадетства. По некоторому стечению обстоятельств мы, ребятишки, сделались причастны к одному событию декабристского бунта. Фас нашего корпуса, как известно, выходил на Неву, прямо против нынешней Исаакиевской площади. Все роты были размещены по линии, а резервная рота находилась на фас. Я был тогда именно в этой резервной роте, и нам из наших окон было все видно. Кто знает графически это положение, тот его поймет, а кто не знает, тому нечего рассказывать. Было так, как я говорю. Тогда с острова прямо к этой площади был мост, который так и назывался Исаакиевским мостом. Из окон фаса нам видно было на Исаакиевской площади огромное стечение народа и бунтовавшихся войск, которые состояли из батальона московского полка и двух рот экипажа гвардии. Когда после 6 часов вечера открыли огонь из 6 орудий, стоявших против Адмиралтейства и направленных на Сенат, и в числе бунтовавших появились раненые, то из них несколько человек бросились бежать по льду через Неву. Одни из них шли, а другие ползли по льду, и, перебравшись на наш берег, 16 человек вошли в ворота корпуса. И тут, которые где привалились, кто под стенкой, кто на сходах к служительским помещениям. Помнится, будто все это были солдаты бунтовавшего батальона московского полка. Кадеты, услыхав об этом или увидав раненых, без удержа, но и без уговора, никого не слушая, бросились к ним, подняли их на руки и уложили каждого, как могли лучше. Им, собственно, хотелось уложить их на свои койки. Но не помню, почему-то это так не сделалось, хотя другие говорят, что будто так и было. Однако я об этом не спорю и этого не утверждаю. Может быть, что кадеты разместили раненых по солдатским койкам в служительской казарме, и тут принялись около них фельдшерить и им прислуживать. Не видя в этом ничего предрассудительного и дурного, кадеты не скрывались своим поступком, которого к тому же и невозможно было скрыть. Сейчас же они дали знать об этом директору Перскому, а сами меж тем уже сделали, как умели, раненым перевязку. А как бунтовщики стояли целый день не евши, то кадеты распорядились также их накормить, для чего, построившись к ужину, сделали так называемую «передачу». То есть по всему фронту передавали шепотом слова «пирогов не есть раненым, пирогов не есть раненым». Эта передача была приемом обыкновенным, к которому мы всегда обращались, когда в корпусе были кадеты, арестованные в карцере и оставленные на хлеб и на воду. Делалось это таким образом. Когда мы выстраивались всем корпусом перед обедом или перед ужином, то от старших кадет-гренадеров, которые всегда больше знали домашние тайны корпуса и имели авторитет на младших, шло приказание, передаваемое от одного соседа к другому шепотом и всегда в самой короткой лаконической форме. Например, «Есть арестанты, пироги не есть». Если по расписанию в этот день не было пирогов, то точно такой же приказ отдавался насчет котлет. И несмотря на то, что утаить и вынести за стола котлеты было гораздо труднее, чем пироги, но мы умели это делать очень легко и незаметно. Да, впрочем, начальство, зная наш в этом случае непреклонный ребячий дух и обычай, совсем к этому не придиралось. Не едят, уносят. Ну и пускай уносят. Худо в этом не полагали. Да его, может быть, и не было. Это маленькое правонарушение служило к созиданию великого дела. Оно воспитывало дух товарищества, дух взаимопомощи и сострадания, который придает всякой среде теплоту и жизненность. С утратой коих люди перестают быть людьми и становятся холодными эгоистами, неспособными ни к какому делу, требующему самоотвержения и доблести. Так было и в тот для некоторых из нас очень многопоследственный день, когда мы уложили, перевязали своими платками раненых бунтовщиков, гренадеры дали передачу «Пирогов не есть раненым». И все этот приказ исполнили по всей точности, как было принято. Пирогов никто не ел, и все они были отнесены раненым, которые вслед за тем были куда-то убраны. День кончился по обыкновению, и мы уснули, немало не помышляя о том, какое мы сделали непозволительное и вредное для наших товарищей дело.